Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Верховный суд России рассматривает вопрос о ликвидации республиканской партии. Нарушили ли республиканцы закон о политических партиях? Поисковая работа на шахте «Ульяновская». Как предотвратить повторение подобных трагедий? В Нью-Йорке ожидается выступление президента Ирана по вопросу о ядерной программе Тегерана. Чем завершится дискуссия в Совете Безопасности? Сегодня отмечается Всемирный день воды. Почему до сих пор человечество ощущает нехватку водных ресурсов? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 22 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Четвертые сутки на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, близ Новокузнецка, продолжаются поисковые работы. Водолазам, к сожалению, не удалось преодолеть затопленные участки. Для откачки воды на шахту доставлены мощные насосы, и поисковые работы продолжатся. Еще не подняты на поверхность несколько тел шахтеров, которые, увы, уже официально считаются погибшими. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В Кемеровской области прошли похороны 60 из 108 горняков, погибших в понедельник при взрыве на шахте «Ульяновская». По распоряжению губернатора области Амана Тулеева в Кузбассе объявлен траур по субботу включительно. На шахте «Ульяновская» продолжаются поисковые работы. Из-за сильной замутненности воды водолазы не смогли преодолеть затопленные участки подземных выработок. По словам спасателей, видимость воды не превышает 15 сантиметров. Для откачки воды на шахту доставлены мощные насосы. Осушить затопленные выработки, по прогнозам специалистов, удастся лишь через двое суток. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Кемерове Натальи Гузевой.
Причины взрыва на шахте будут установлены не ранее, чем через две недели. Об этом заявил глава МЧС России Сергей Шойгу. Именно такой срок требуется для расшифровки данных всех приборов, установленных на шахте. Сейчас расследованием занимается правительственная комиссия, которую возглавил заместитель руководителя Ростехнадзора Николай Кутьин. Бойцы военизированных горноспасательных отрядов, занятые в поисково-спасательных работах на шахте, столкнулись с проблемами. Ульяновская относится к числу так называемых оводненных, поэтому пришлось работать водолазом. Но завалы и загазованность помешали работе под водой, и было принято решение начать откачку воды. Сейчас одновременно с поисковыми мероприятиями на Ульяновской проводятся работы по расчистке выработок, восстановлению энергоснабжения шахты и вентиляции. В Кузбассе работами под водой на угольных предприятиях занимается только кемеровский отряд ВГСЧ, который базируется в городе Березовский. По словам водолаза-респираторщика 7-го взвода этого отряда Александра Семенова, с такими ситуациями спасателям приходится сталкиваться нечасто.
Мы один раз на Чертинскую шахту выезжали. Вот это с 97-го года, пока я работал. То есть вот мы выезжали на Чертинскую шахту, но там не было аварии, там чисто технические работы были. И вот второй раз тут вот сегодня. Раз там завал, там лента вся собрана после взрыва, конечно. Там так-то трудно проходить, если даже без воды. А в воде-то, естественно, еще труднее. Да лишь бы не получилось, как на Исаульске, что троих так и не достали же, так и не остались.
С родственниками погибших работает 28 психологов из Москвы, Новокузнецка, Кемеровского центра медицины катастроф.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Кемерове Наталья Гузева. Трагедия на шахте «Ульяновская» стала следствием безразличного отношения государства к проблемам горняков, считает заместитель председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Анатолий Аникин.
Если посмотреть на наши надзорные органы, которые должны выполнять свои функции, мы по пальцам можем перечислить горняков, которые непосредственно обучены этому делу и могут какой-то толк принести. Это первое. Второе. У нас наука вся, которая работала раньше на угольную промышленность, уничтожена. Вот в этом аспекте надо смотреть и искать. Ряд проблем вот именно лежит в этой плоскости. Теперь вот контролирующие органы, которые проводят проверки на, ну не на только угольных предприятиях, а на всех предприятиях, которые опасны по условиям производства. У нас закон сейчас таким образом трактует, нужно предупредить перед проверкой, потом прийти, не дай бог остановил, собственник может эту остановку потом отсудить через суд, посчитав ее неправомерной, да еще взыскать убытки, которые принесли те или иные органы. То есть государство государство, двумя словами, совершенно плюнуло на все вот эти функции, которые выполняло раньше. Она отошла не только от техники безопасности, все сбагрили и отряхнули руки. Участие государства вот в этих проблемах должно быть на самом высоком уровне. У нас же государство отошло в сторону.
Шахта Ульяновская будет восстановлена уже летом.
Насколько достоверная информация, шахта будет восстанавливаться. И собственник, и администрация Кемеровской области заявила, что до июля шахту восстановят. Естественно, там сложно, но я думаю, что такую шахту бросать никто не собирается.
Сказал заместитель председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Анатолий Аникин. Шахта Ульяновская считается одной из самых современных. Она была открыта 5 лет назад, и ее проектная мощность 3 миллиона тонн угля в год. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 22 марта. Верховный суд России сегодня приступил к рассмотрению вопроса о ликвидации Республиканской партии России. На этом настаивает Федеральная регистрационная служба, считающая, что в рядах республиканцев насчитывается менее 50 тысяч членов, необходимых по закону. Кроме того, чиновники не признали итоги последнего съезда партии, где было избрано руководство организации. Вынесение решения ожидается в пятницу, как стало известно вечером в четверг. Вот что думает по поводу этих претензий один из лидеров Республиканской партии Владимир Рыжков.
Все партии, которые ликвидировались через суд раньше, за исключением НБП Лимонова, они ликвидировались с их добровольного согласия. В частности, вот в декабре была целая волна ликвидаций, например, партия «Слон» и так далее. Они признали, что да, у нас нет 50 тысяч по новому закону, и мы согласны с ликвидацией. Наш случай Республиканской партии России принципиально другой, поэтому это дело имеет характер прецедента. Дело в том, что мы категорически не согласны с данными проверки Росрегистрации, которые насчитали нам 40 тысяч членов. У нас на руках есть документы, доказывающие, что в Республиканской партии России на сегодняшний день состоит порядка 56 тысяч человек. Мы готовы показать, что Росрегистрация незаконно не засчитывает около 4 тысяч членов в 4 региональных организациях, которые ликвидированы ФРС по суду, хотя это не влечет за собой выход людей из партии, а также порядка 12 тысяч членов партии в тех 15 регионах, где Росрегистрация 2 года уже отказывает нам в регистрации. Поэтому мы считаем, что в данном случае имеет место политически мотивированное преследование оппозиции, произвол по отношению к Республиканской партии России. Мы не собираемся безропотно принимать решение о ликвидации, если оно вдруг будет принято.
Сопредседатель Республиканской партии России, независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Что думают эксперты, закроют ли Республиканскую партию? У микрофона «Свободы» Николай Петров, эксперт фонда «Карнеги».
Решение суда – это просто некий технологический момент в действиях того механизма, который был запущен внесением изменений в закон о политических партиях и, в частности, введением огромного, по сути, запретительного барьера, который не позволяет партиям, не опирающимся на административную поддержку, реально претендовать на участие в политическом процессе.
Действительно ли претензии оправданы?
Сейчас, когда каждая партия должна доказать наличие в своих рядах 50 тысяч членов и при этом наличие по меньшей мере половины субъектов федерации, действующих ячеек по 1000 там, членов каждая, мне кажется, абсолютно нереально никакой политической силе, кроме Коммунистической партии Российской Федерации, реально при давлении к тому же со стороны власти пройти вот этот самый тест. Да? То есть как осуществляется проверка членства? Да? Могут люди прийти поздно вечером домой, к человеку и потребовать его документы и подтверждение того, что он действительно является членом такой-то политической партии. Да, мы видели, как механизм административного давления и нажима, или прямого, или косвенного, срабатывает, и люди снимают свои имена из списков политических партий. Что уж говорить о тех гражданах, которые, может быть, и хотели бы быть в рядах, скажем, республиканцев или поддерживают их идеологию, но не готовы ради этого идти на какие-то серьезные жертвы.
С московским политологом Николаем Петровым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. А сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» сопредседатель Республиканской партии Владимир Лысенко. Владимир, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то стратегия выхода, как это называется в западной политологической науке, в том случае, если суд примет неприятное для вас решение, какова будет стратегия действий партии? Вы будете самораспускаться, опротестовывать решение? Что еще?
Ну, я хотел сказать, во-первых, что Республиканская партия, старейшая из демократических партий, которая на сегодняшний день сохранилась, она была создана в 90-м году из демократической платформы в КПСС. И я должен сказать еще вторую отличительную особенность. Все 17 лет я был с лидером этой партии, сейчас вот у нас коллективное руководство. И фактически, кроме ЛДПР, во главе с Жириновским, у нас больше не осталось такого рода партии. Поэтому, конечно, очень обидно, что сегодня власть ради того, чтобы уничтожить оппозицию, пытается ликвидировать одну из старейших демократических партий нашей страны. И в этой связи у нас еще, конечно, завтра будет день с попыткой побороться. Но я представляю, что у нас где-то 5 шансов из 100, что мы можем реально завтра что-то изменить. И эти 5% я отношу к тому, что если все-таки Кремль поймет и увидит, что настолько ухудшаются отношения с Западом, что вот как раз если бы они, условно говоря, сохранили Республиканскую партию, это, может быть, сняло бы некоторое напряжение, которое сейчас, в общем-то, существует.
Но вряд ли они поймут это за ночь, Владимир. Как вы думаете, что вы будете делать в том случае, если все-таки оправдаются вот эти прогнозы относительно 95% возможности того, что партия будет запрещена или закрыта?
Ну, на самом деле, мы сейчас сидим, как бы вот обсуждаем и думаем по поводу дальнейших своих шагов. Все-таки решили дождаться завтрашнего заседания, чтобы уже окончательно убедиться в том, что вслед за Конституционным судом и Верховный суд России стал либо абсолютно карманным, либо все-таки там какие-то здравые еще существуют, в общем-то, отношения к нашим политическим партиям. Поэтому мы сейчас, вот сходу я не готов сказать, и честно говоря, вот с души не верю, что 17 лет партия работала, помогала, Конституцию новую писала очень активно, участвовал во многих демократических проектах, защищал Белый дом, и вдруг сегодня по воле какого президента России и его путинского окружения мы должны сегодня отказываться от этой партии.
Так или иначе, это конец вашей политической карьеры, или вы лично не собираетесь прекращать политической деятельности в том случае, если партия не будет существовать?
Нет, я лично собираюсь и дальше заниматься активно политикой и полагаю, что пока мы не вернемся к демократии и не сделаем нашу страну европейским государством, мы не сможем спокойно жить и будем бояться постоянно за будущее наших детей. Поэтому это мой императив и буду обязательно добиваться демократической России.
Ну вот сейчас в России возникают все новые и новые партии. Есть партия «Справедливая Россия», есть партия «Гражданская сила», вот адвоката Михаила Борщевского. Известно, что в руководстве республиканской партии некоторые ее члены, в том числе и Владимир Рыжков, получают приглашение от уже существующих партий присоединиться к их рядам. Об этом говорил мне вот несколько дней назад Борис Надеждин в интервью «Радио Свобода». Говорят о том, что Рыжкова зовут и в «Справедливую Россию», и вот, может быть, он будет вести какие-то переговоры. Вы для себя рассматриваете вопрос перехода в какой-то из уже существующих политических организаций?
Ну, вот эти клоны, которыми являются как раз «Гражданская сила» и «Справедливая Россия», они абсолютно неприемлемы, это чисто кремлевские, в общем-то, варианты. Более или менее у нас нормальное отношение с Союзом правых сил, но наша концепция состоит в том, что нужно создавать новую демократическую партию, и неплохой успех СПС в нескольких регионах на прошедших региональных выборах, я считаю, что не делает реально погоды. Поэтому, если такая партия нам удастся создаться, и, конечно, было бы идеально, чтобы и Яблоко, в общем, в это строительство включилось, я думаю, что этот вариант для нас бы подходил. Попытка же с кремлевскими партиями, в общем-то, сейчас объединяться, я считаю, это потеря лица и просто выбывание из политики на долгое время.
Спасибо, Владимир Лысенко, один из лидеров Республиканской партии России. Напомню, что Верховный суд страны приступил к рассмотрению вопроса о ликвидации Республиканской партии. Федеральная регистрационная служба обвиняет эту партию в том, что у них не хватает положенных по закону 50 тысяч членов, и чиновники не признают итоги последнего средства партии. Руководство партии отрицает такого рода обвинения. Судебное дело о ликвидации Республиканской партии большинство независимых политических экспертов рассматривает в качестве масштабной кремлевской стратегии, в качестве в контексте масштабной кремлевской стратегии по переустройству российской политической системы. О сути этой стратегии я беседовал с известным московским политологом, руководителем исследовательской группы «Меркатор» Дмитрием Орешкиным.
У нас на выборах меньше 20 партий не бывало. Но мне кажется, что это естественно. И на самом-то деле сокращение шло бы, и оно на самом деле шло естественным путем. Потому что все микропартии понемножку отмирали. И то, что сейчас власть садовником себя вообразила, с тем, чтобы ненужное выпалывать, а нужное сорвать, это, мне кажется, избыточные хлопоты. Но реально сейчас политические пространстве не больше 7-10 партий.
По вашему мнению, от чего это зависит? От количества партий, которое должно быть в той или иной стране?
Политическая традиция. То есть сначала была только одна партия на всю страну, а потом, естественным образом, появилось слишком много партий, которые пытаются заполнить вот эту лакуну. Что касается политической традиции, то, мне кажется, здесь проблема не столько с традицией, сколько во времени вообще. Вот если есть история демократического развития, то в этой истории, естественным образом, отмирают какие-то неудавшиеся проекты, зарождаются новые. У нас очень короткая история, у нас практически нет серьезного периода конкуренции. Если бы все это продолжалось в естественных рамках, то, мне кажется, осталось бы тоже около пяти, шести, может быть, четырех партий. Но ведь еще есть такое понятие, как реальные партии. Не публичные партии, а реальные, закулисные партии. Партии серьезного интереса. То есть это, например, условно можно сказать, партия Лужкова. С очень серьезными, очень крупными экономическими интересами. И она может называться как угодно. Она может называться сегодня «Единая Россия», завтра «Справедливая Россия», послезавтра «Отечество вся России». На самом деле она отстаивает конкретные интересы конкретной группы. Есть аналогичная партия, скажем, «Справедливая Россия». Тоже отстаивает вполне конкретные интересы группы кремлевских, околокремлевских бюрократов, которые считают, что им не досталось достаточного, скажем, влияния и достаточных бюджетных ресурсов, и они за них борются. Это вот партии дела. А еще есть партии слова. Вот партии слова у нас очень много, которые прокламируют какие-то реальные ценности, такие идеологические ценности. Партии слова у нас явный переизбыток, а вот партии дела у нас мало, как мало настоящих групп влияния.
Вы сравнили действия Кремля с действиями садовника, который пытается выпалывать то, что кажется сорняками. В Кремле руководствуется только сиюминутными интересами грядущей политической кампании.
Во-первых, если пустить это все на самотек, это будет продолжаться довольно долго. А Кремлю нужна ясная, понятная, прозрачная для него и максимально управляемая политическая система. Во-вторых, если действительно это развивается естественным демократическим путем, тогда не нужен садовник. А садовник хотел бы, чтобы ему платили зарплату. Избиратели в России представляют из себя некоторую, хотя не очень большую, политическую силу. В корпусе избирателей есть разные идеологические секторы. Словно говоря, европейски ориентированные люди, которые сейчас вообще не ходят голосовать, как правило. Националистически ориентированные люди, державнически ориентированные люди, коммунистически ориентированные люди. Вот эти все ниши, в принципе, Кремль не может оставить без своего попечения. Просто потому, что если он там не поставит свои политические проекты, то эти места займет кто-то другой, менее зависимый от Кремля. Поэтому кремлевские стратеги вполне осознанно, рационально создают такие партийные структуры, которые в электоральном пространстве занимают соответствующие ниши. И задача Кремля заключается в том, чтобы было столько партий, сколько есть секторов электората, и не больше. И чтобы эти партии все были подконтрольны Кремлю. По существу примерно похожая ситуация получается. У нас очень массовый запрос на, скажем, социальную справедливость. И Кремль туда вставляет партию, которая называется «Справедливая Россия». Аналогичный случай с националистическим электоратом. Вот поставили туда Жириновского. Это идеальное решение, потому что он замыкает на себя этот электорат, а когда проходит с этими голосами в Госдуму, он их умножает на ноль и всегда голосует так, как надо Кремлю.
А вот эти вот такие искусственные модели построения политического пространства, они чреваты какими-то неприятностями? Это все-таки не пробирка, это огромная страна, это 140 миллионов судеб людских, как говорят.
Но это стратегическая проблема. Вот когда-нибудь накопится критическая масса раздражения, и люди пошлют все эти учреждения по какому-то им одному известному адресу и вообще просто бросят, махнут рукой на все это. Это проблема завтрашнего или послезавтрашнего дня. А вот сиюминутная сегодняшняя проблема – это расставить свои фигуры на все свободные поля шахматной доски, чтобы там не осталось места для того, кто приходит со стороны. Вот, например, Рыжков. Он не нужен Кремлю совершенно, потому что он вырос снизу, он опирается на поддержку избирателей, он не совсем ручной, он рациональный человек, он умеет договариваться, но все равно с ним надо договариваться. А есть политические лидеры, которым не надо даже ничего объяснять, им просто достаточно подмигнуть, они выполняют эту команду. Создается искусственная кремлевская партия, которая называется «Гражданская сила», для вот как раз праволиберально ориентированных избирателей. На каждом участке политического сектора удобнее работать со своим ставленником, чем с естественно выросшим снизу политическим лидером. Другое дело, что при этом Дума совершенно никчемный делает, потому что она превращается в орган, где просто прикладывают печать кремлевским решениям. Но ведь именно это Кремлю и нужно. Вопрос, нужно ли это стране, тем более в долгосрочной перспективе. Я-то думаю, что не нужно, и мы теряем время вместо того, чтобы учиться жить в условиях достаточно свободного общества, мы опять возвращаемся к системе, когда начальство знает лучше. И когда ошибки, технические и стратегические ошибки начальства накапливаются, страна впадает в ситуацию, когда уже ничего не работает. Так что если заболеет Кремль, то заболеет сразу и вся страна. Ну, то есть на самом деле мы дискредитируем систему разделения властей изначально. Это удобно для Кремля, но это опасно в смысле системных рисков для России.
О политической системе России говорил руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 22 марта. И вот главные темы второй половины часа. В ООН ждут выступления Махмуда Ахмадинеджада по вопросу о ядерной программе Тегерана. Дискуссия об атомной энергетике в Центральной Европе. Сегодня отмечается Всемирный день воды. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации республиканской партии. Служба утверждает, что численность республиканцев и региональных отделений партии ниже установленной законом. Прокуратура Москвы пытается через суд добиться признания национал-большевистской партии экстремистской организацией. Заявление подано в Мосгорсуд. Деятельность партии до решения суда приостановлена. Суд в Нижнем Новгороде не поддержал требования организаторов марша несогласных отменить запрет мэрии на проведение этой акции 24 марта. Тем не менее, оппозиция отказываться от марша не намерена. Многосторонние переговоры по северокорейской ядерной программе в Пекине сорваны. Глава делегации КНДР покинул столицу Китая. Деньги, обещанные Пхеньяну Соединенными Штатами, так и не поступили. Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну пришлось лично убедиться в опасной обстановке в Багдаде. Во время пресс-конференции, которую он давал вместе с премьер-министром Ирака, прозвучал мощный взрыв. Пострадавших нет, но пресс-конференцию пришлось свернуть. Юридический комитет Сената США... Юридический комитет Сената США решил вызвать для допроса главного политического советника президента Карла Роува и других ведущих сотрудников Белого дома. Их обязали явиться для дачи показаний по делу об увольнении 8 федеральных прокуроров. Французский суд оправдал редактора сатирического журнала, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Суд в Париже постановил, что редактор имел право публиковать рисунки в рамках законов о свободе слова и печати. Через 18 лет треть населения Земли будет остро нуждаться в питьевой воде, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. По данным организации, уже сейчас в мире из-за отсутствия доброкачественных источников воды ежегодно умирают более 1 600 000 человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И это день, четверг, 22 марта. В Совете Безопасности ООН, где начали обсуждать ядерную программу Ирана, ожидается выступление президента этой страны Махмуда Ахмадинеджада. После этого выступления может быть поставлена на голосование резолюция о дополнительных санкциях против Ирана, не желающего свернуть свою программу обогащения урана, вопреки требованиям международного сообщества. Об этой коллизии мой коллега Андрей Шароградский.
После вчерашнего заседания Совета посол Великобритании в ООН Эмир Джон Сперри так определил принципы, на которых строится обсуждение. Что совершенно очевидно и с чем согласны все, Иран не соблюдает обязательства, наложенные на него Советом Безопасности. Мы считаем, что было бы абсолютно неправильным в ответ на сложившуюся ситуацию сказать: «Кстати, мы теперь отменяем обязательства, касающиеся Ирана». Это было бы совершенно неправильным. Наш подход базируется на постепенном увеличении давления, пропорциональном увеличении этого давления. В то же время все еще можно вернуть назад. Заместитель посла США в ООН Алехандро Вольф, в свою очередь, отметил важность того, какой будет резолюция по Ирану. Три страны-члены Совета высказали свои предложения по поправкам. Мы уже провели их короткое обсуждение. Мы дали понять, что рассматриваем их с точки зрения соответствия их принципам, заложенным в предыдущих резолюциях 1773 и 1696. Единодушное голосование всегда было важно для нас, но очевидно, что содержание резолюции не менее важно. При этом многие члены Совета Безопасности настаивают на скорейшем принятии резолюции. Посол Франции в ООН Жан-Марк де ля
Саблиер.
Мы обсудили после заседания Совета Безопасности, как принять во внимание озабоченность, высказанную некоторыми делегациями. Наше желание, и мы неоднократно повторяли это, начиная с понедельника, чтобы резолюция была принята до конца этой недели. Накануне свое заявление сделал и духовный лидер Ирана Айатолла Али Хаменеи. Как и ожидалось, он выступил с угрозами в адрес тех, кто настаивает на введение жестких санкций против Тегерана в ответ на его отказ свернуть ядерную программу.
Я объясняю им, что ядерные разработки в Иране никак не противоречат международным законам. Но если большие державы через Совет Безопасности предпринимают абсолютно незаконные акции и игнорируют права Ирана, то мы также можем заниматься незаконной деятельностью, и мы будем делать это.
Россия уже дала понять, что не поддержит чрезмерно жесткие, по ее мнению, санкции против Ирана. В последние дни появлялись сообщения, касающиеся разногласий между Тегераном и Москвой вокруг строительства атомной электростанции в Бушере и предположение о том, что эти разногласия могут повлиять на позицию России в Совете Безопасности ООН. Однако накануне российский МИД опроверг наличие серьезных противоречий в российско-иранских отношениях. В то же время многие эксперты не исключают, что российское руководство в последнее время все-таки изменило свое отношение к иранской ядерной программе. Содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман в интервью «Радио Свобода» так прокомментировал недавний внезапный отъезд из Бушера группы российских специалистов.
Я лично склонен трактовать этот демарш как проявление здравомыслия со стороны России. Я хорошо помню, как в сентябре во время встречи с нашей группой западных политологов президент Путин прямо сказал, что он осознает, насколько невнятен рубеж между возможностью использования применения обогащенных ядерных материалов в гражданских и военных целях. Тогда-то и опробовалась Москвой идея обогащения иранского урана в России, идея, которую иранцы похоронили на корню. Им явно нужен полный контроль над обогащением ядерного топлива. Поводом для отзыва специалистов, конечно, может быть и неоплата Тегераном российских услуг. Совсем не исключено, что это, так сказать, недоразумение, которое будет вскоре разрешено. Однако возможно и то, что Москва, не испытывающая острой финансовой нужды в прибылях от Бушерского проекта, как это было в 90-х годах, решила, что нормальные отношения с Европой и Соединенными Штатами дороже. Тем более, что несколько ведущих российских корпораций теряют деньги и контракты из-за американских санкций, введенных в наказание за сотрудничество с Ираном.
Перспективы введения новых санкций ООН против Ирана мой нью-йоркский коллега Ян Рунов попросил прокомментировать профессора университета Вилла-Нова в Пенсильвании Хафиза Малика.
Прежде всего, появление президента страны на трибуне ООН перед тем, как на возглавляемое им государство могут быть наложены санкции, вполне согласуется с правилами. Я ожидаю, что главной целью выступления Ахмадинеджада будет очередная попытка убедить Совет Безопасности в том, что обогащение урана не противоречит договору о нераспространении ядерного оружия, и что намерения Ирана вполне мирные. Далее все будет зависеть от того, поверят ли члены Совета Безопасности Ахмадинеджаду. Я лично в этом сомневаюсь. Впрочем, не исключено, что в результате его выступления 5 постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето, вернутся за стол переговоров и изменят текст проекта резолюции. На это может уйти еще день, или 2, или 3. Как санкции, даже не слишком строгие, могут отразиться на экономике Ирана? История показывает, что санкции, если они действительно серьезные, могут сильно ударить по экономике страны, но не сразу, а с течением времени, через годы. Экономические проблемы могут вызвать проблемы политические. В случае с Ираном самое интересное сейчас – это российско-иранские отношения. Именно давление со стороны России может принести определенные результаты. Ожидаете ли вы, что резолюция о санкциях будет поставлена на голосование сегодня? Послушаем, что скажет Ахмадинеджад. Если это будет все та же риторика и проклятие в адрес Соединенных Штатов, это лишь ухудшит положение Ирана. Если же тон будет иным, примирительным, то Соединенные Штаты, может быть, и согласятся пересмотреть резолюцию о санкциях. Так считает Хафиз Малик, американский политолог. Пока в новом проекте резолюции предлагается наложить запрет на экспорт иранского оружия, содержится призыв ко всем странам ограничить торговые отношения с Ираном на добровольной основе, расширить список лиц и компаний, финансовые операции и зарубежные передвижения которых подлежат ограничению.
Это было сообщение нашего нью-йоркского корреспондента Яна Рунова. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 22 марта. В Центральной Европе продолжается общественная дискуссия об атомной энергетике. Недавняя серия мелких инцидентов на электростанции в чешском городе Темелин, где расположена атомная АЭС, закрытие ее добиваются экологи из Чехии и соседних стран, вновь привлекли внимание к этой проблеме. Власти Австрии заявили, что могут подать жалобу на Чехию в Европейский суд из-за невыполнения обязательств по договору, подписанному в городе Мельк 6 лет назад. Договор обязывает Чехию обеспечить безопасную работу ядерной электростанции Темелин, а также вовремя сообщать напрямую австрийскому правительству обо всех возникающих неполадках. Из Праги сообщает корреспондент Радио Свободы Александр Вагнер.
Во время официального визита в Чехию австрийского канцлера Альфреда Гессенбауэра премьер-министр Чехии Мирек Тополанек не сообщил ему о неполадке, возникшей на ядерной электростанции Темелин. Речь шла об утечке нескольких тысяч литров радиоактивной воды. Канцлер узнал о случившемся только через два дня, возвратившись из Праги. Возможно, чешским политикам удалось бы сгладить уменьшить возникшее недовольство австрийцев, если бы через 10 дней снова не повторилась утечка в Темелине. На этот раз, правда, информацию в Вену послали вовремя. 7 марта австрийские экологи на 3 часа заблокировали 4 пограничных пункта на чешско-австрийской границе. Плакаты демонстрантов призывали канцлера Гессенбауэра не плясать под дудку чешских политиков. В официальном заявлении правительства говорилось, что Австрия сомневается в безопасности работы ядерной электростанции Темелин. Недоверие вызывают и документы о сдаче объекта в эксплуатацию, подписанные 6 ноября прошлого года. Чешская сторона медлила с ответом. 14 марта австрийские экологи снова заблокировали границу двух стран и заявили, что в будущем планируют более массовые демонстрации. Вице-премьер Чехии Мартин Бурсик заявил.
Я
исхожу из того, что Государственное управление по ядерной безопасности регистрирует все аварии и неисправности на Темелине. Его прямая обязанность – принимать соответствующие меры при технологических и эксплуатационных неполадках. Мне кажется, правительство должно разобраться, почему нарушения повторяются.
В
ближайшие месяцы в Управлении по ядерной безопасности Чехии пройдет аудиторская проверка. Результаты передадут австрийской стороне. Безопаснее от этого ядерная электростанция не станет. Темелин проектировался еще во время существования государства Чехословакии. Планировалось, что производить электроэнергию он начнет в 1991 году. После бархатной революции чешские политики долгое время не могли решить, стоит ли достраивать ядерную электростанцию. Сомнения вызывали как раз вопросы безопасности. В итоге к советской системе расщепления атома присоединили систему безопасности американского производства. Вопрос безопасной комбинации двух различных технологических систем остается открытым до сих пор, продолжает Роберт Шустер из Института международных отношений.
Проблема в том, что аргументы тех отпорцу на ракурской стороне...
Проблема в том, что аргументы противников на австрийской стороне с каждым днем получают все больше и больше импульсов. Несмотря на то, что Темелин подключен к электросети уже более 7 лет, до сих пор он не может достигнуть максимальной производственной мощности. Получается, что как минимум один раз в месяц реактор останавливают из-за проблем технического характера. То вытечет радиоактивная вода, то пар. Это не вызывает большого доверия у тех, кто и так ставит под сомнение безопасность Темелина. Проблема еще и в том, что старт этого строительства сопровождался плохой информационной политикой. Это значит, что очень долгое время никто не раскрывал карты, выгодно ли достроить этот объект. Ведь Темелин возводился фактически 20 лет. Никто не ответил на вопрос, почему не искали другие альтернативы. Тем не менее, закрывать ядерную электростанцию не собираются. Чтобы попасть в нынешнее чешское правительство, партия «Зеленых», единственная ратовавшая за закрытие Темелина, вынуждена была подписать договор о том, что, по крайней мере, до следующих парламентских выборов не будет поднимать этот вопрос. Протестные настроения против Темелина и ядерной энергетики, в общем, характерны для Австрии. На территории этой страны была построена даже ядерная электростанция. Правда, в референдуме 1978 года австрийцы решили, что никогда ее не запустят. С тех пор в Австрии существует сильное движение против ядерных электростанций. Я бы даже назвал это всеобщим настроением австрийского общества. Этот протест направлен не только против ядерной энергетики Чешской Республики, но одновременно против ядерных электростанций Словакии, Венгрии и Германии. Очевидно, что портить соседские отношения Австрия не собирается. Ее более резкие высказывания призваны скорее заставить Чехию серьезнее взглянуть на проблему безопасности Темелина и добиться, наконец, стабильной работы электростанции. Обе утечки радиоактивной воды произошли из-за халатности. Первый раз рабочие неплотно закрутили вентиль, а во второй раз не очистили клапан от грязи, и через него начала просачиваться радиоактивная вода. Чехия старается сгладить возникающие трения и, по крайней мере, в местной прессе уменьшить их значимость. В данный момент рассматривается вопрос о продаже принадлежащего государству 7% пакета акций энергетической группы «Чешские электрозаводы». В группу входит и электростанция «Темелин». Правительство опасается, что проблемы могут повлиять на цену акций. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это английский принц Майкл Кентский, который стал почетным доктором одного из российских вузов за вклад в развитие высшего образования в России. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня в мире отмечается День воды. В преддверии его Всемирный фонд дикой природы опубликовал тревожный доклад о том, что проблема водных ресурсов эквивалентна проблеме национальной безопасности. Общество стоит перед глобальным пресноводным кризисом, который может иметь такие же разрушительные последствия, как и изменение климата. Это точка зрения Дэвида Тикнера, руководителя пресноводной программы Всемирного фонда дикой природы Великобритании. С ним согласны и российские экологи. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Впервые идея проведения Дня воды во всем мире прозвучала на конференции ООН по охране окружающей среды в Рио-де-Жанейро в 1992 году. В России Всемирный день охраны водных ресурсов впервые отметили через 3 года после этого. И вот уже в течение 12 лет ежегодно 22 марта все организации, занимающиеся проблемами воды, представляют общественности отчеты о состоянии рек, озер и других открытых водоемов. И с каждым годом они все тревожнее. Качество воды вызывает серьезные опасения. По словам координатора токсической программы компании Greenpeace России Алексея Киселева, главная вина за загрязнение водоемов лежит на промышленных предприятиях и жилищно-коммунальном комплексе страны. Согласно последним данным Росгидромета, экстремальный уровень загрязнения зафиксирован в таких крупных реках, как Северная Двина, Обь-Енисей, Урал, Волга и Дон.
Китай – первая страна сейчас в мире стала, где больше не осталось чистых источников поверхностных для питьевой воды. Но в России, я подозреваю, что ситуация все-таки лучше, хотя если вы посмотрите государственные доклады, которые публикуют состояние окружающей природной среды, то вы нигде там не найдете каких-то вот упоминаний о крупных водных объектах, как реки, озера, да, такие крупные, Волга, Лена, Амур, где говорилось бы, что вода там в той или иной реке характеризовалась как чистая. Не шибко у нас стремятся заниматься охраной окружающей среды.
Федеральные программы по охране окружающей среды и, в частности, документы о сохранении и защите водных ресурсов страны есть, однако приоритетными они не являются. По словам Алексея Киселева, те положительные цифры и данные по качеству воды, которые звучат от чиновников различных ведомств, часто не более чем попытка скрыть реальные нарушения.
Для улучшения показателей придумываются совершенно такие экстравагантные ходы. Ну, вот, например, в конце прошлого года был достаточно большой скандал в Москве, когда по реке Москва плыл нитритный азот. И 2 совершенно разных органа, один московский, другой федеральный, поговорили о том, что ПДК превышен, надо принимать меры. А другие говорили, что нет, вы знаете, все это ниже ПДК и совершенно штатная ситуация. По сути, изобретена была новая система очистки поверхностных вод, что когда вы видите какое-то достаточно большое загрязнение, ну, возьмите более мягкую шкалу предельно допустимых концентраций, и с водой сразу будет все нормально. По городу Санкт-Петербургу это то, что поразило меня до глубины души. Тоже, кстати, по нитритному азоту. Говорится, что в 2005 году в реке Неве произошло значительное снижение их концентрации. Однако объясняется это не тем, что стали сбрасывать меньше азотистых соединений, а дело в том, что эти показатели перестали контролироваться в городе, поэтому нигде не отражают.
Сбросы предприятиями загрязненных сточных вод водоемы, перенос загрязняющих веществ через атмосферу. Вот основные источники нарушений водного баланса российских рек и озер. Огромное количество бытовой химии, появившейся на российском рынке, несоответствие ее европейским стандартам, плюс неумеренное потребление порошков и моющих средств, тоже играют свою роль, говорит Алексей Киселев. Затонувшие суда, корабли, стоящие по берегам, плавсредства с нефтепродуктами. Ни одна российская река, где есть судоходство, от проблемы загрязнения в период навигации не защищена. Избежать экологической катастрофы можно, если прекратить сбрасывать отходы в воду, повысить качество очистки на городских водозаборных станциях. Только тогда население будет получать более качественную воду для бытовых нужд, считает Киселев.
Это можно делать разными путями, начиная от того, что необходимо регулировать состав бытовой химии, который существует на рынке. Необходимо, чтобы на каждом предприятии были локальные очистные сооружения, а не так, как сейчас происходит во многих регионах страны, когда предприятие просто передает свои грязные воды водоканалам, которые, ну, якобы это их очищают, а на самом деле практически без очистки сбрасывают это все в водные объекты.
По мнению экологов, если государство будет жестче наказывать природопользователей, есть шанс, что реки и озера в России станут чище. А вот дефицита пресной воды избежать не удастся. Глобальный водный кризис неизбежен, заявил директор Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян.
Если вы посмотрите, как растет потребление воды, с какими темпами во всем мире, то вы увидите, что уж никак не позже 2025-2030 года все водные ресурсы мира, доступные для экономического освоения, будут уже использованы. Но поскольку все их использовать нельзя в силу неравномерности распределения воды по поверхности суши, в силу того, что в таких странах, как Бразилия, Канада и Россия, прежде всего, наверняка останутся еще такие водные ресурсы, до которых рука хозяйственника не дотянется, то это будет означать, что острейший водный кризис разразится во многих странах мира, которые недостаточно обеспечены водными ресурсами.
Политическая неустойчивость, конфликты из-за недостатка воды, к которому приведет водный кризис, и как результат так называемая гидромиграция, когда люди бегут из необеспеченных водой регионов, ждет человечество, бездумно и расточительно относящееся к воде. Опасения экологов и гидрологов о том, что рано или поздно мир столкнется с дефицитом пресной воды, никаких сомнений не вызывают, говорит Данилов-Данильян. Хотя Россия по сравнению с другими странами находится в более выгодном положении.
Россия занимает по валовому мировым объемом водных ресурсов второе место в мире. Первое занимает Бразилия с ее исключительно полноводной, потрясающей рекой Амазонкой. Но наша вода в промышленно развитых регионах находится, надо прямо сказать, в довольно плохом состоянии.
И что нужно сделать, чтобы избежать водного кризиса?
Избежать его уже не удастся, потому что количество людей, которые будут в 25-30 годах находиться в условиях острейшего дефицита воды, будет заведомо превышать 2-2,5 миллиарда, что бы мы ни делали. Но его можно по возможности, естественно, пытаться смягчить, разработать систему мер, благодаря которым человечество из этого водного кризиса к 40-му или 50-му году все-таки выйдет.
Три главные составляющие этой системы мер – сохранение и бережное отношение к воде, охрана и предупреждение загрязнения рек и озер и пересмотр структуры реального сектора мировой экономики. То есть водоемкую продукцию надо производить там, где вода есть в достаточных количествах. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим рассказом о ситуации в сфере российских средств массовой информации. Московские журналисты в эти дни активно обсуждают итоги судебной тяжбы между главой компании «Энтека» и супругой градоначальника Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и русским изданием журнала «Форбс». Суд обязал главного редактора Максима Кашулинского выплатить Батуриной более 100 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба репутации компании. У микрофона медиакритик «Свободы» Елена Рыковцева.
В декабре прошлого года журнал «Форбс» напечатал статью о перспективах бизнеса госпожи Батуриной после ухода в отставку ее мужа. Содержание статьи стало известно компании «Интека», которой руководит Батурина еще до публикации. Под давлением «Интека» руководство издательства «Аксель Шпрингер Раша», выпускающего журнал, распорядилось перепечатать этот номер без материала о Елене Батуриной. Однако американский офис «Форбс» потребовал выпустить его в первоначальном виде. В итоге Елена Батурина сдержала угрозу подать в суд на журнал. Причем она подала сразу два иска. Против редакции по содержанию самой статьи и против главного редактора русской версии «Форбс» Максима Кашулинского. Его вина, по мнению Батуриной, состояла в том, что он в эфире радио «Эхо Москвы» обвинил компанию «Интека» в нарушении закона о СМИ, о недопустимости цензуры. Вот этот иск Елена Батурина вчера уже выиграла в суде первой инстанции. Эту ситуацию мы обсудили с директором Центра права и защиты интеллектуальной собственности, одним из авторов закона о СМИ Владимиром Энтиным.
Если верить прессе и если верить тому, что компания «Интека» нигде ни разу не опровергла то, что звонили представители компании в издательство и то, что просили снять статью и угрожали, в общем-то, иском, это угроза. Они говорили, что если не снимете статью, мы подадим в суд. И даже настолько серьезной показалась угроза руководству издательства, что в какой-то момент решили снять статью, то это разве не давление? Как это классифицировать с вашей юридической точки зрения, с точки зрения автора закона о средствах массовой информации? Как?
Существуют разные вещи. Давление на средства массовой информации и цензура. Давление – это когда кто-то авторитетный звонит и высказывает свою точку зрения по поводу того, стоит это публиковать или не стоит, и в каком виде. Это, безусловно, является давлением. Цензура является совсем другие действия. В законе о средствах массовой информации есть специальная статья, которая называется «Недопустимость цензуры». В первую очередь она определяет круг лиц, которым может быть предъявлено обвинение в том, что они произвели акт цензуры. Это могут быть должностные лица государственных органов либо организаций, которые требуют предварительно согласовывать с ними сообщения и материалы. Точно так же, как цензура, может рассматриваться наложение запрета на распространение сообщений и материала. То есть, кто некто, обладающий властными полномочиями, налагает запрет. Значит, в данном случае, вот исходя из этих двух формальных признаков, цензуры не было. Было давление.
Когда Максим Кашулинский устно говорит, что как бы не зная этих нюансов, он не юрист, он не называет это давлением, называет цензурой, это такой грех, который действительно должен быть оплачен вот в такой сумме 100 тысяч рублей?
Давайте тогда иначе. Речь идет о неправильной оценке тех действий, которые вот этот вот нюанс виден только специалисту, разбирающемуся в законодательстве о средствах массовой информации, то речь идет не о самом факте, а его неправильности. У нас же ущерб деловой репутации наносится в том случае, когда речь идет о несоответствии распространенной информации действительности и что она носит порочащий характер. Причем речь идет об информации именно как бы фактического характера, а не об информации оценочный. Таким образом, когда конкретные действия называют, именуются цензурой, это есть уже оценка этих действий, а не сам факт. Вот о чем идет речь. Угу. Речь шла о том, как журналист оценил факт угу. того давления.
То есть вот есть шансы у адвокатов Максима Кошулинского при рассмотрении апелляции? Есть шансы?
Шансы, безусловно, есть.
Адвокаты Максима Кошулинского собираются обжаловать решение суда по процессу Intega Forbes во всех вышестоящих инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 22 марта, его королевское высочество, принц Майкл Кентский. Сегодня в российском посольстве в Лондоне ему вручается диплом почетного профессора Московского финансово-экономического института за плодотворный вклад в развитие бизнес-образования в России и его включение в европейскую мировую образовательную систему. Одновременно Майкл Кентский стал лауреатом специальной премии Росзарубежцентра «Золотая звезда дружбы» за вклад в развитие отношений между Великобританией и Россией. Принц Майкл Кентский, двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II. Он патрон Российско-Британской торговой палаты и Московской бизнес-школы «Синергия». Принц Майкл родился в 1942 году в родовом поместье Айфер в графстве Бакингемшир. Образование получил в Итон-колледже и военной академии в Санкхерсте. Активно занимается благотворительной деятельностью, патронируя десятки благотворительных проектов в Британии и России. Великий магистр Великой масонской ложи, объединяющий около половины британских масонов. Женат, отец двоих детей. У «Человека дня» Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Галицкая.
Вспоминаю свой разговор с принцем Майклом Кентским на одном из приемов по случаю презентации в Лондоне российско-британского проекта «Новые имена», который патронирует принц и который призван оказывать поддержку юным музыкальным дарованиям в России. Прием проходил в фешенебельном магазине «Эспрей» на Бонд-стрит. Первое, что бросилось в глаза, это невероятное сходство Майкла Кентского с последним российским императором Николаем II. Те же черты лица, такая же бородка. Когда мы разговорились за бокалом шампанского, я поняла причину этого сходства. Оказывается, его бабушкой была великая княжна Елена Владимировна, вышедшая замуж за греческого короля. Поразил его русский язык. Принц свободно изъяснялся по-русски. Из разговора выяснилось, что русским он занимался в военной академии в Санкхерсте, по окончании которой получил диплом военного переводчика. Вот почему, подумала я тогда, принц некоторое время служил в британской военной разведке. Как истинный офицер и джентльмен, Майкл Кентский проявил незаурядное мужество и в обыденной жизни. Он пожертвовал своим правом на британский престол во имя любви. Британский закон о престолонаследии запрещает членам королевской семьи жениться или выходить замуж за лиц, не исповедующих англиканскую религию. Принц пренебрег этим запретом, женившись в 1978 году на австрийской аристократке баронессе Мари Кристин фон Рейбниц, которая была католичкой. В Англии все знают, что главная страсть принца – это Россия. Не исключено, что он ощущает себя не столько потомком британских королей, сколько наследником русских царей.
У «Человека дня» Радио Свободы говорила Наталья Галицина. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 22 марта, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны свободы после новостей в нашем эфире «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам Марина Тимашева представит российский час радиожурнала, а в нем, в частности, рассказ о вернисаже в музее «Матрешки». Не пропустите. Всего доброго.
На пространстве СНГ кто-то стремится навязать России какое-то вязкое соперничество.
Жак Ширак впервые заявил о том, что поддержит в ходе президентских выборов Николя Саркози.
Как говорят у нас в Киргизии, в результате терпения получается чистое золото.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждому перебежчику правящей партии регионов обещают до 7 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.